Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами читали четвертую часть Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского. И в этой части преподобный еще раз нам предлагает примеры покаяния, примеры исправления. Одна из важных мыслей, высказанная преподобным Андреем, это, конечно же, мысль о кресте Христовом. Крестом мы ограждаем от врага рода человеческого. Крестом низлагаются четыре преграды, четыре следствия, которые вошли в природу человека. Это сам грех, как беззаконие, проклятие, это праведное осуждение Богом греха. Это власть врага рода человеческого, давление над человеком. И четвертое, это самое страшное следствие грехопадения, это смерть. И крестом мы спасаемся. Третья глава книги «Бытие» нам повествует о грехопадении. И повествует не просто об этом трагическом событии вселенского масштаба, но и о последствиях. А главное, говорит нам о том, что первозданный человек полностью отвергает призыв Божий к покаянию, полностью отвергает возможность идти по пути исправления, но несмотря, да, и враждует с Богом, но несмотря на это, милосердие Божие, любовь Божия безгранична. При творении человека Господь произносит слова: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Если творение света, видимого света, происходит в молчании, творение прочего, животных, растений, светил, происходит творческим словом «да будет». А вот при творении человека Господь снова словно делает паузу. И вот эта пауза «сотворим человека» есть тот самый предвечный совет Троицы о спасении рода человеческого. Святые отцы указывают нам о том, что уже Бог знает о том, каким будет человек, и уже предвидит, собственно, о том, что будет и грехопадение. При этом само грехопадение находится в поле свободной воли человека, в свободном произволении человеческого рода. Но, несмотря на это, идет на так называемый, в кавычках, риск творить человека. И вот и святые отцы указывают, что и во время предвечного совета, но совет это не вот, как мы с вами понимаем, о том, что совещаются несколько людей. Нет, предвечный совет мы должны понимать волеизъявление лиц Троицы, истинного Бога, троичного лица. И вот здесь предопределяется и искупительный подвиг Христа Спасителя, и спасение самого человека. Так вот, несмотря на это, Господь творит человека таким, каким Он творит его. И после грехопадения, Господь знает, что после грехопадения человек отвергнет этот призыв Божий, эту возможность покаяться, отвергает протянутую руку Божию. И несмотря на все это, Бог изрекает свой праведный суд по отношению к Адаму и Еве, и в то же время не оставляет человека без утешения. Вот этим утешением живет весь Ветхий Завет, этой мыслью о Мессии. Бог прямо говорит о том, что семя жены сотрет главу змея. Змей будет поражать его в пету, а семя жены будет поражать в голову. Такая расхожая фраза. Поражать в пету означает болезненный, но не смертельный. Болезненный, но не смертельный урон. Ущерб, но не смертельный. А вот поражать в голову буквально означает сокрушать на голову. Полное поражение. Вот в этих словах об обетовании, вот, и в этих словах обетование Мессии. о том, что родится Мессия, который вновь ведет человека в то первозданное состояние, из которого человек выпал, в кавычках, выпал, и отдалился от Бога, впал в то состояние, в котором он находится. Более того, Мессия, который возведет человека в еще более превосходной степени, нежели находился человек до грехопадения. И вот это обетование, обещание о Мессии, оно всегда было в человеческом роде на протяжении всего Ветхого Завета, до момента, когда это обетование, это обещание, это пророчество сбылось. Сбылось в лице Господа нашего Иисуса Христа. Все чаяния, все надежды, все богослужение, как проявление духовной жизни человека в Ветхом Завете, зиждилось вот на ожидании Мессии. Быт, взаимоотношения между людьми, богослужебная жизнь, традиции, годовой круг праздников, все было направлено и все было пропитано ожиданием Спасителя. Как мы знаем с вами Священное Писание, семьи, которые не имели детей, это означало то, что они не участвуют в ожидании, в чаянии Мессии. И, соответственно, по мнению иудеев, эта семья, значит, согрешила в чем-то, наказана. Об этом нам повествует история родителей Божьей Матери Иоакима и Анны, родителей пророка Иоанна Предтечи, Елизаветы и Захария. История Авраама и многие-многие моменты. И вот народ жил, человечество жило этим обетованием, этой надеждой. Вот эта надежда, которая была дана человеку в момент изгнания из Эдемского сада. Господь не лишает человека этой надежды. Надежда как проявление любви к падшему человеку. Падшему человеку, который уже обвиняет самого Бога, уходит от него. Вот она, в наивысшей степени любовь, проявленная в Ветхом Завете, которая осуществилась в лице Господа нашего Иисуса Христа. И весь Ветхий Завет был детоводителем ко Христу, то есть направлял ко Христу. Красной нитью мысль проходит по всему Ветхому Завету, в зависимости от благополучия, от нравственного состояния. И весь Ветхий Завет, он также пронизан пророчествами, мессианскими местами о Христе Спасителе. Все ждали того, кто появится и вернет человека в то первозданное состояние. Вернет человеку те утраченные дарования, которые были у него до грехопадения. Вернет вот это благодатное состояние. Поэтому не случайно в первой песне приходит на ум повествование в первой песне 4 части канона преподобного Андрея Критского, повествование о блудном сыне. Сама притча, произнесенная Господом Иисусом Христом, имеет много значений, много моментов. И каждый момент, каждый аспект, они поучительны для нас, братья и сестры. И, конечно же, один из моментов, то, что у блудного сына, до того момента, как он отправился на страну далече расточать имущество, отец ему отдает часть имущества. Это имущество, конечно, означает все благодатные состояния, дарования, которые были у человека до грехопадения. Но блудный сын расточает все это, теряет это. Но приходит не куда-то, а сам в себя. Пришед в себя, говорит нам Священное Писание. И с этого момента начинается путь исправления. И видим, что как только он пришел в себя, тотчас же отправился к отцу, отец встречает его, обнимает, пад на вы его, по-церковнославянски. Упал буквально на шею его и обнимает, не дает ему даже говорить. Повелевает уготовить пир по случаю возвращения сына, одеть его лучшие одежды, на ноги обувь, на палец руки надеть перстень, знак благоволения отца. Ибо сын мой пропадал и нашелся, был мертв и воскрес. Любовь отца, радость о покаявшемся сыне. И отец ждет это возвращение. Вот эта мысль также вот раскрывается на протяжении всего Священного Писания. Бог ждет, под отцом подразумевается, конечно же, наш общий отец, небесный отец. Вот этого покаяния ждет от нас Бог. И об этом и преподобный Андрей Крицкий часто говорит. Далее, в покаянном каноне мы с вами слышим еще тоже яркие такие примеры, как столб умудрило создать по душе, говорит святой Андрей. Это, конечно же, здесь идет упоминание о вавилонском столпотворении, то есть творение, создание башни вавилонской. Народу, после людям, после всемирного потопа от Бога было повеление распространять землю, распространяться по лицу земли. Но вместо этого люди стали собираться вокруг одной греховной мысли, вокруг одной греховной идеи, движимые горделивыми такими проявлениями, гордостью, возмели недоброе желание построить башню до небес, как символ своей гордости, символ своего могущества. И против повеления Божия распространяться по лицу земли. Господь уничтожает этот замысел. Люди перестали друг друга понимать. Не просто по языку, но и по менталитету стали расходиться. Вот это место Священного Писания, о котором говорит преподобный Андрей, яркий такой пример, как гордость, как одна злая мысль, злая идея, грех может объединить людей к совершению того или иного преступления, к совершению того или иного беззакония. И таких примеров в истории человечества очень много. И эти проявления, они не просто объединяют людей, но и люди начинают действовать и причинять вред всем и вся. Вот сейчас мы с вами переживаем трудные времена. Наше Отечество живет в сложные времена, трудные времена. Видим, как общая идея зла настолько воодушевилась, и, казалось бы, конца и края нет. Но верим, надеемся, что с помощью Божией, с помощью заслуг нашего ратного воинства, о которых мы молимся, воинов, Господь дарует нам победу. Вот яркий пример. Также преподобный Андрей Крицкий упоминает примеры из Священного Писания Нового Завета. Он кратко говорит о том, чтобы мои слезы были водами Сулаамской купели. Ну, здесь отсылка к Евангелию от Иоанна к 9 главе об исцелении слепорожденного. Господь исцеляет слепорожденного, у которого не было не только глаз, но и сами, как говорят святые отцы, глазницы были закрыты кожей. Он плюет на землю, делает грязь из плюновений, помазывает этой грязью глаза слепорожденному, повелевает ему идти в Силамскую купель, что значит посланный. Он идет, этот слепорожденный, умывается, получает зрение. И даже тогда, когда, да, это происходило в субботу, даже тогда, когда все вооружились против этого исцеленного слепца, он смело говорит о Христе Спасителе, проповедует о нем, несмотря на общую вот эту вражду, общее мнение, он говорит о Христе, следует путем правды. Это яркий пример того, как мы должны идти путем правды. Вот эти слезы покаяния, дай Бог нам, чтобы были водами Сулаамской купели, вот это водоем родника, чтобы мы через эти слезы покаяния увидели Христа Спасителя. Еще один яркий пример, о котором кратко говорит преподобный Андрей, это упоминание одного великого человека. Об этом нам повествует книга «Бытие», 14 глава, 18 стих. Святой Андрей говорит о неком священнике Божьем, царе. К Кто это такой? Это, конечно же, святой праведный Мелхиседек, царь Салимский. О нем Священное Писание также кратко говорит. Мелхиседек имеет несколько переводов, как «Сила Божия» или «Правда Божия». Он встречает Мелхиседек Авраама, благословляет его, Авраама, будучи сам он священник, поэтому благословляет. Живет в той местности, по преданию, это территория нынешнего Иерусалима. Благословляет Авраама, выносит ему хлеб и вино, как прообраз причастия. И все, больше о нем никаких упоминаний. И вот святые отцы рассуждают на очень важный момент этого священного отрывка, этого священного писания. Говорят о том, что здесь вот нет упоминания о родстве, родословии, нет упоминания об отце, матери. Ничего не знает, только имя, только то, что он царь, то, что он, и только он, то, что он священник. И он встречает Авраама, благословляет его, преподносит ему хлеб и вино, эти дары. Бог безначален, самобытен, то есть никто и ничто не является причиной его бытия. И здесь, по сути, Мелхиседек является прообразом Христа Спасителя. Более того, Мелхиседек выносит Аврааму хлеб и вино, прообраз причастия. Христос Спаситель преломляет хлеб, благословляет, преломляет хлеб, дает ученикам, указывая, говоря, сие есть тело мое. Затем берет чашу, благословляет ее, сие есть кровь моя. Пить от ней. И это установительные слова Христа Спасителя. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Какие-либо рассуждения о том, что это как бы хлеб, как бы кровь, похоже на кровь, не имеет никакого смысла, значения. Никакие толкования, никакие инсинуации, они не имеют никакой основы под собой. Это истинное тело, истинная кровь. Четко, ясно и понятно говорит Христос Спаситель. Это главное значение таинства причащения. Поэтому, когда мы вкушаем тело и кровь Христа под видом хлеба и вина, мы вкушаем истинное тело, истинную кровь Христа. Приходим в наитеснейшее единение со Христом Спасителем. Как раскаленный меч, он и сечет, и ожигает. Так и под видом хлеба и вина мы причащаемся истинное тело, истинного тела, истинной крови. Все совершать мои воспоминания. Это заповедь тоже Христа Спасителя, которую мы с вами должны исполнять. Без причастия нет духовной жизни. Без причастия мы духовно погибаем. Вот имя священника, царя Мелхиседека. Следующее имя, о котором тоже говорит кратко, но мы с вами должны знать, что это за имена, что это за люди. Преподобный Андрей говорит о царе Езекии, иудейском царе, об этом нам повествует 4 книга царств, 20 глава, 1 стих. Там повествуется о том, как Езекии был благочестивым царем. Он утверждал благочестие среди людей, истинное богопочитание, искоренял язычество, но в то же время он заболел. И Господь посылает пророка Исаию с тем, чтобы Исаия возвестил Езекии о том, что Езекии скоро умрет. Исаия исполняет повеление Божие. Он идет царю и говорит о том, что он скоро умрет. Езекии, конечно же, как любой другой человек, как и мы с вами, услышав такую весть, очень сильно огорчился, но при этом не впал в уныние. Даже тогда, когда услышал уже определение Божие о себе, что он скоро умрет. Езекии стал молиться, стал просить Бога, чтобы Господь продлил ему дни жизни его. И результатом этой молитвы Господь направляет к нему пророка Исаию. Исаия говорит, что он еще будет жить. Но с этого момента прожил еще 15 лет. Вот результат молитвы. А в знак того, что Бога определил ему еще жить по его молитвам, тень на ступенях дворца Языкии по повелению пророка Исаии передвинулась на 10 ступеней вперед. И это было знаком того, что Господь благословляет Языкию. Вот молитва. Как часто, дорогие братья и сестры, нам не хватает вот этой силы молитвы. Как Священное Писание говорит, не изнеможет у Бога всяк глагол, исходящий за уст человеческий. То есть с молитвой, с верой мы должны уповать на Бога. Господь являл и будет являть свою помощь. И яркий пример, вот царь, который услышал о том, что он умрет, молился, и Господь явил ему помощь. Как вчера мы с вами рассуждали на тему пророка Ионы, да? Ниневитяне, которые услышали о том, что через 40 дней они погибнут, тоже их будущее зависело от их произволения, от их молитв. Вот яркий пример. Сам пророк Исаия также является одним из великих пророков. Его пророческая книга по праву именуется Ветхозаветом Евангелием. В этой книге пророк Исаия, о нем также говорит преподобный Андрей, в этой книге содержится пророчество о Христе Спасителе, о том, что он родится от Девы, о том, что он будет потомком Давида, о том, что он родится в Галилее, о том, что перед общественным служением Христа Спасителя явится предтеча, указывая тем самым на святого пророка предтечи Крестителя Иоанна. Главное, Исаия очень точно отмечает, говорит о страдании Христа Спасителя. Говорит о том, что он был мучен за беззаконие наше. Говорит о Голгофской жертве. И сам пророк Исаия прожил трудную жизнь. И был мученически убит, по преданию. Вот имя великого подвижника благочестия, о котором говорит святой Андрей Критский. Еще один момент. Тоже, казалось бы, незначительный момент, но в нем очень глубокие моменты и мысли, дорогие братья и сестры. Это упоминание некой драхмы, потерянной драхмы Евангелия. Господь очень часто обращается с притчами и обратился с притчей с иносказанием, когда он говорит о том, что вот некая женщина потеряла драхму и предприняла все усилия, чтобы найти ее. Что это за драхма? Почему она была так цена? Хотя это мелкая монета, серебряная, но очень мелкая монета. По традиции иудейского народа, девушки перед вступлением в брак, во-первых, собирали некое приданное, а во-вторых, украшали свои свадебные платья. И головной убор невесты украшался серебряными монетами, вот этими драхмами. И эти драхмы, это приданное хранилось как символ чистоты, то, что невеста вышла девицей, а также являлось символом того, что и благополучием семьи, а также послушанием мужу. Ну и, конечно же, понятно, что и потеря этой драхмы являлась, по сути дела, оскорблением мужа. Поэтому эта женщина предприняла все усилия, чтобы, там, имея многие средства, но все усилия предприняла, чтобы найти вот эту мелкую монету. Вот в чем ценность этой драхмы, о которой говорит Священное Писание, Христос Спаситель в притче. Преподобный Андрей Критский, упоминая эту драхму, как раз, во-первых, говорит о том, что о радости на небесах, о каждом кающемся грешнике. А также говорит о том, что так и мы должны иметь, так скажем, уметь расставлять приоритеты в своей жизни. Духовное – это главное. И главное – вот именно следить за тем, чтобы грех не укоренялся в нашей душе. Оставлять прочие заботы, а прежде всего заботиться о душе. Ибо, как мною было выше сказано, радость бывает на небесах о каждом кающемся грешнике. Вот значение этой драхмы. Далее, в песнях преподобный Андрей Крицкий также говорит, конечно же, о крестном страдании Христа Спасителя. О том, что крест Христов спасает каждого из нас. Но какое отношение мы имеем к распятию, к событиям, связанным с Голгофой? Прямое отношение. Через духовную жизнь, через покаяние мы стяжаем плоды искупительного подвига Христа Спасителя. И это имеет прямое отношение ко всем нам. Поэтому это не просто события, которые произошли много лет назад, но это событие прямо имеет отношение ко всем нам. И в подтверждение своих слов преподобный Андрей Крицкий тоже приводит очень яркий пример о том, что даже природа неодушевленная содрогалась, когда совершалось это великое беззаконие распятия Христа Спасителя. Церковная завеса разорвалась на две части, камни распадались, землетрясения, тела праведников воскресли, как говорит Евангелие от Матфея, явились своим родственникам в Иерусалиме. И всему этому были многие свидетели, в том числе и римский сотник, военачальник. Вот даже неодушевленная природа содрогается, то тем паче мы должны помнить, что это все касается нас с вами. И вот именно благодаря искупительному подвигу Христа Спасителя человек вновь введен в наитеснейшее единение с Богом. Даже в более превосходную степень. Вот смысл вознесения в чем? В том, что, во-первых, Господь Иисус Христос первым проложил по человечеству этот путь. Во-вторых, совершилось обожение, освящение человеческой природы. В-третьих, человеческая природа в лице Христа Спасителя введена в наитеснейшее единение с Богом. Вот смысл вознесения. И все это совершилось благодаря искупительному подвигу. И все это совершилось, и сбылись обетования Ветхого Завета, сбылись обетования пророчества пророков, о которых мы сегодня с вами говорим, в частности, святого пророка Исаии. И поистине, Он, Христос, был мучен, изъязвлен за грехи наши, мучен за беззаконие наше. Наказание мира Его на нас, на Нем, наше наказание мира на Нем. И ранами Его мы все исцелились, говорит пророк Исаия в 53 главе, в 5 стихе. Вот, дорогие братья и сестры, будем помнить о язвах, ранах Христа Спасителя, о Его искупительном подвиге, совершенном за всех нас. Ему уж честь и слава во веки веков. Аминь.